Глава вторая. На следующее утро проснулся я в настроении откровенно паршивом. Всю ночь снилась какая-то чушь, потянутые мышцы болели просто немилосердно, ну и нервишки, конечно, пошаливали. Как без этого? И пошаливали, это еще слабо сказано. Единственным желанием было все бросить и удрать из форта, куда глаза глядят. Я бы даже удрал, но далеко ли убежишь без денег? С тем, что в бумажнике осталось, даже до Елового не добраться. Про Северореченск я вообще молчу. Все ведь в обороте. Ближайшая сделка только на следующей неделе закрывается. А столько я в городе точно не продержусь. И что получается? Получается, надо быстрее сбывать серебро Федора, забирать комиссионные и рвать отсюда когти. Благо, 10 000 золотом для обустройства на новом месте за глаза хватит. Вложу их в какое-нибудь надежное дело и буду стричь купоны потихоньку. А Семёра пусть лапу сосет. Но для начала все же стоит насчет бандитов с Филиппом и Гамлетом потолковать. Вдруг чего посоветуют. Мало ли. Они люди тертые, со связями. Повалявшись какое-то время в постели, я с кряхтением поднялся на ноги и начал разминать нещадно нывшую поясницу. Потом глянул на часы и в сердцах выматерился. До встречи с Федей оставалось всего 20 минут. Выходит, с завтраком точно пролетаю. Ладно, по дороге остановимся где-нибудь перекусить. Я в несколько глотков допил оставшуюся в кувшине воду, спустился в холл и, оставив ключи от номера, продиравший глаза сменщицы Жанны, побежал к торговому углу. Сходу выскочил на Красный проспект, выругался и вернулся обратно во дворы. Дожил. По улицам пройти боюсь. Ладно, огородами, значит, огородами. На людях и в самом деле светиться не стоит. С Феди станется за собой хвост притащить. Именно поэтому, каким-то безлюдными закоулками, добравшись до торгового угла, я не стал выходить на всеобщее обозрение и осторожно выглянул из подворотни. Пусть светать еще только начало, но зависшие над перекрестком сгустки магической энергии щедро сыпали ослепительно белыми искрами и прекрасно разгоняли темноту. Очень удобно, весь торговый угол как на ладони. Я смерил внимательным взглядом скучавших охранников и, немного успокоившись, слегка ослабил контроль над даром предвидения. Ясновидение тут же метнулось вдоль по улице, чтобы миг спустя эхом вернуться обратно, ударить в темечко, заставить зашевелиться волосы на затылке. И тишина. В том смысле, что никто с обрезом на изготовку поблизости не схоронился. И это радует. Вот только Феди пока тоже не видать. А мне на улице дожидаться его не резон. Надо бы к кому-нибудь на огонек заглянуть. Кому-нибудь? Выбор на самом деле небольшой. Лавка артефактов Серый Святой или медицинский кабинет Салавата. Хозяину лавки я время от времени сбывал небольшие партии несертифицированных для использования в форте амулетов. Салавату — контрабандное лекарство. Незаконно, факт. Зато выгодно, взаимовыгодно. Вот и побеспокою теперь партнеров по старой памяти. И поскольку Салават свое заведение открыть еще не удосужился, я перебежал через дорогу и поспешил юркнуть в Серый Святой. Как обычно, витрины и стеллажи оказались завалены самыми разнообразными амулетами, но теперь в глаза бросились сразу несколько полок с ювелирными украшениями и холодным оружием. Оно и неудивительно. Дела у хозяина в последнее время шли далеко не самым лучшим образом. Вот он и пытался хоть как-то компенсировать падение продаж по основной деятельности.
«Евгений Максимович!»
— удивился самолично вышедший навстречу раннему посетителю владелец заведения. Худощавый мужчина в поношенном костюме, протиравший кусочками замши толстые линзы круглых очков, казался на фоне всех этих витрин то ли хранителем музея, то ли распорядителем на художественной выставке.
«Вы по делу?»
«Честно говоря, погреться заскочил». Протянув руку, разочаровал я собеседника. Рассаженная вчера кисть за ночь подзажила, и крепкое рукопожатие никаких неприятных ощущений не доставило. «Не возражаете?»
«Что вы, что вы?»
— заволновался Остап Наумович.
«Как можно? Просто при случае про меня не забывайте».
«А знаете...» Я прикинул, что на следующей неделе меня в форте уже точно не будет, а товару без движения лежать грех. В понедельник Трофиму Удальцову, а босс из Северореченска придет. Возможно, что-то и по вашей части окажется. Сошлитесь на меня, если будет интерес.
— Непременно зайду. А то от ведьм совсем житья никакого не стало. Демпингуют по-черному, стервы.
Такова жизнь.
Хочешь жить — умей вертеться, —
подтвердил хозяин лавки и вдруг поинтересовался.
— Евгений Максимович, а у вас в разрешительном отделе гимназии случайно никого знакомого нет? Поспособствовать бы.
— А что такое?
— Да вот.
Остап Наумович отпер одну из витрин и достал святое из цветной проволоки колечко с блокирующей магию амулета пломбой.
Выкупил конфискованную партию щелкунчиков по дешевке, а ее второй месяц сертифицировать никак не могут. И главное, договориться ни с кем невозможно.
— И не говорите. Постоянно эти бюрократы в убытки вгоняют. — Да, кстати, а что за щелкунчик? Новая модель какая-то?
Я взял кольцо и пригляделся к пломбе. — Нет, порядок. Настоящее. Теплое.
Такую в форте сломаешь, потом и сам фонить будешь. И амулет или оружие первый попавшийся колдун с полусотни метров учует. Прямая дорога на северную промзону. Тот же щелчок, только с ограниченной во избежание смертоубийства силой выброса. Ничего сложного. Надеваете кольцо, активируете поворотом, намечаете удар. Срабатывает автоматически.
И какова дальность поражения?
До 3 метров. В форте таким игрушкам цены бы не было. А так кому они нужны? За четверть стоимости никто не берет.
И сколько? — приценился я.
За 3 с полтиной отдаю. Даром практически. А по уму им рублей 15 — самая цена.
Дешево чего-то.
Одноразовые, потому что. Подзарядку не поддерживают, но зато компактные.
Возьму, пожалуй.
Я полез за кошельком и, несмотря на протесты, не желавшего брать деньги хозяина, рассчитался за амулет.
А насчет разрешительного отдела попробую разузнать. Давно надо было этим заняться, да все как-то руки не доходили.
Премного обяжете.
Тут на улице послышался шум автомобильного двигателя, я глянул в окно на парковавшуюся у перекрестка газель Ямина и закрыл глаза. Дар, подобно спущенной с поводка ищейки, обежал окрестные дворы, но ничего подозрительного вновь не обнаружил. Поморщившись от заворочившейся в голове боли, я распрощался с хозяином лавки и вышел на улицу. Подскочил к автомобилю, забрался в кабину и скомандовал.
«Поехали!»
«Экий ты шустрый!»
Повернул ключ в замке зажигания Федор.
«Думал, ждать замучаюсь».
«Это ты постоянно опаздываешь, а я человек пунктуальный».
«Бла-бла-бла».
Дыхнул на меня свежим перегаром Ямин и замурлыкал себе под нос.
«Я буду долго гнать велосипед».
«Хватит гнать уже. Ты с утра накидаться успел, что ли?»
«Нервы».
«От нервов успокоительное пей».
Голова болела все сильнее, я вытащил коробочку с пилюлями.
«Насчет меня узнавал?» «Смогу брать?»
«Поставщика сейчас в форте нет».
«А-а-а! Ну тогда хоть таблетку дай закинуться».
Я вытряхнул на ладони с коробочки 2 пилюли.
«Тебе красную или зеленую?»
«А есть разница?»
«Нет».
«Тогда красную».
«Держи».
Я проглотил зеленую таблетку и предложил.
«Давай поесть куда-нибудь завернем».
«Времени в обрез».
«В смысле?»
«У меня на сегодня планов громадье».
«Мы же недолго».
«Не получится. Сейчас дело сделаем, а потом я тебя куда угодно закину».
«Фиг с тобой, золотая рыбка. Да, ты Алика Чемизова случаем не знаешь?»
«Случаем знаю. Золотых дел, блин, мастер».
«Работаешь с ним?»
«Работал, пока он меня на хорошие деньги не швырнул. Сволочь».
«А насчет серебра с ним не толковал?»
«Звезданись! Он же наркоман конченый».
Федор на миг отвлекся от дороги, покрутив пальцем у виска, а потом заорал.
«Куда? Куда прешь, дятел?»
Я только тут приметил выскочившего прямо перед машиной на середину проезжей части мужика и незамедлительно рванул руль на себя.
«Поворачивай!»
«Ты чего?»
Взвыл Ямин, но машину уже занесло, и ему ничего не оставалось, кроме как ударить по тормозам. Развернувшаяся поперек дороги газель врезалась в сугроб, нас здорово тряхнуло, а в следующий миг по металлическому борту заколотили выпущенные из жезла свинцовых ос заряды.
«Мать!»
Испуганно взвыл Федор, я распахнул свою дверцу, выволок его из кабины, и тут брызнуло осколками боковое стекло. Следующая очередь прошила покрышки, и автомобиль начал оседать на спущенных колесах. И все это практически в полной тишине. Ясновидение нахлынуло вдруг. Мир будто вывернулся наизнанку и раскрасился цветами, названий которых не имелось ни в одном языке мира. Да что там цвета? В голове картинка за картинкой начало разворачиваться видение о том,
как на подмогу прижимавшему нас к земле стрелку из подворотни с другой стороны улицы выскакивают еще двое головорезов. Выскакивают, вскидывают жезлы свинцовых ос и... Бежим! Я ухватил Федора за воротник и зашвырнул в проход между двумя заброшенными домами. А потом и сам метнулся следом. 10 шагов открытого пространства показались стометровкой. И не успели мы их преодолеть, как по стене двухэтажки хлестнули свинцовые шарики. В лицо моментально полетели обломки штукатурки. Закрыв голову руками, я в два прыжка выскочил из зоны обстрела и со всех ног рванул прочь. Подскочившие к газели подельники стрелка бросились в погоню, но в части бега по пересеченной местности им было со мной не тягаться. По всей этой мешанине тропинок, закутков, заснеженных дворов и переулков меня вел дар. Предвидение подсказывало оптимальный путь, помогало избегать тупиков и не попадаться на глаза висевшим на хвосте преследователям. Пара минут сумасшедшего бега, и убийцы начали отставать. Правда, и мы уже. Ноги еле переставляли. «Сюда!» Буквально таща за собой спекшегося Федю, я заскочил в заметанный снегом подъезд, по шаткой полусгнившей лестнице, взбежал на третий этаж и рванул по коридору, пронизывавшему насквозь весь дом. Ямин шумно сопел сзади, но не отставал. И это было просто здорово. Сил тащить его на себе у меня уже не осталось. Проскочив коридор, мы скатились на первый этаж, забежали в одну из квартир и выпрыгнули в наметенный под окнами сугроб. И тут меня будто киянкой по макушке тюкнули. Во всей этой кутерьме третий стрелок совершенно вылетел из головы, а между тем оставаться у расстрелянной газели этот гад не стал и помчался на перерез. И пусть бежал он наугад, но все же каким-то чудом умудрился на нас наткнуться. Точнее, умудрился наткнуться буквально через несколько мгновений. И тогда я рванул ему на перерез. Насколько позволило сбившееся дыхание, ускорился и, не добежав до угла дома пары шагов, пригнулся и метнулся вперед. Выскочившего навстречу стрелка я просто смел. Плечо угодило невысокому пареньку в грудину, от удара его отбросило в сугроб, и вылетевший из руки жезл свинцовых ос моментально утонул в снегу. Я повалился на убийцу сверху, врезал левой, замахнулся правой, а в следующий миг покатился по тропинке, каким-то невероятным образом отброшенной на пару шагов назад. Вскочив на ноги, шагнул к моментально пришедшему в себя головорезу, из разбитого носа которого хлестала кровь, и едва не пропустил прямой в голову. Принятый на левое предплечье удар болью отозвался во всем теле, и рука моментально онемела. А потом и вовсе начала твориться какая-то бесовщина. Хлипкий на вид паренек двигался настолько стремительно, что не оставил мне ни единого шанса выйти из этой схватки победителем. Поначалу я еще пытался закрываться, потом пропустил апперкот в челюсть и отключился.
«Евгений! Евгений, да очнись ты!»
Кто-то потряс меня за плечи и принялся растирать лицо снегом. Вот только сознание категорически не желало возвращаться в избитое тело.
«Уходить пора!»
«Стоп! Что значит уходить? Федя? В порядке, отстань уже!» Я попытался подняться на ноги, не смог и бухнулся на четвереньки. Перед глазами все плыло, но это не помешало разглядеть корчившегося в сугробе убийцу, обеими руками ухватившего себя за шею. Ямин подскочил хрипевшему парню и со всего маху пнул его по голове. Стрелок затих. Лихо Федя его уработал. Не ожидал. Резкий был парнишка.
«Пошли, пошли!»
— заторопил меня Ямин и потянул за собой.
«Стоять!»
— просипел я и закашлялся. Потом отдышался и указал на сугроб.
«Жезл ищи!»
Дар предвидения, подобно трепетавшему на ветру пламени свечи, то гас, то вновь вспыхивал у меня в голове, и в какой-то из очередных просветлений стало ясно, что напарников убийцы пока можно не опасаться. Нет их поблизости. До сих пор плутают по дворам.
«Ты чего?»
— обалдел Федя.
«Ищи жезл, кому сказано!»
— рявкнул я и присел рядом с отключившимся стрелком. Голова закружилась, но справиться с дурнотой не составило труда.
«Резче!»
Ямин принялся копаться в снегу, меня же больше интересовало содержимое карманов нашего несостоявшегося убийцы. Вот только толком прошерстить их не получилось. Выудив бумажник и запасной цилиндр к жезлу свинцовых ос, я неожиданно почувствовал, что подельники головореза все же умудрились напасть на наш след. Пора уносить ноги.
«Уходим!»
Я выпрямился, зажмурившись, прогнал легкое головокружение и поторопил Федора. «Все, бегом!» Тот вылез из сугроба с облепленным снегом жезлом в руках.
«Иду!»
«Бегом!»
«Бегу!»
Ну, мы и побежали. А как иначе? Если один гаденыш нас едва на тот свет не отправил, то с его подельниками связываться и вовсе не с руки. Затопчут и не поморщатся. В себя пришли уже на кривой. Как несколько кварталов промчались, не заметили даже. Вот что страх с людьми делает. В обычной ситуации дыхалки бы ни за что не хватило. А тут прям спринтеры.
«Стой!»
— остановил я Федора, когда над крышами домов замаячили верхние этажи кирпичной высотки санитарно-эпидемиологической станции.
«Все, оторвались!»
«Обалдеть!»
Ямин сунул мне жезл свинцовых ос и согнулся в три погибели, пытаясь перевести дух.
«Хе! Я все думал, кончилась моя жизнь!»
Я повертел в руках слегка изогнутую пластиковую трубку, стянутую на концах железными кольцами, и сунул ее за пояс. Пригодится, раз пошла такая пьянка. Правда, какой-то хлипкий этот агрегат, несолидный. Похоже, братство решило выпуск дешевого оружия наладить. Стоит учесть на будущее. Федя навзничь повалился на снег, мне тоже стало нехорошо. И я присел на краешек запорошенного снегом крыльца двухэтажного жилого дома, во дворе которого мы и пытались прийти в себя.
«Слушай, Федор!»
Позвал я приятеля, когда немного отдышался и вытер вязаной шапочкой вспотевшее лицо.
«А как ты того паренька уделал?»
«Я?»
«Ну не я же, меня он вырубил».
«Именно что ты!»
Федя вылез из сугроба и принялся вытряхивать набившийся за воротник снег.
«Ты как в челюсть получил, покачнулся, а потом раз — за шею его ухватил и дернул. И быстро еще так, в одно касание».
«Лихо».
«Только вот не я это был». Скорее уже мое альтер-эго расстаралось. Оно на такие шутки гораздо. В одно касание. Ну надо же.
«Ты как? Идти можешь?»
— уточнил Ямин.
«Нормально».
Как ни странно, кроме челюсти ничего толком и не болело. Кожная куртка худо-бедно смягчила удары, и лишь в голове было пусто-пусто. До звона практически. Я вытащил из кармана коробочку с таблетками, на миг задумался и сунул ее обратно. Повременю пока. Печень посадить еще успею.
«Что это было вообще?»
— забеспокоился вдруг Ямин.
«Что за дела? Нас ведь завалить пытались!»
«До тебя только дошло, что ли?»
«Какого фига?»
«Мне б кто сказал. Машину жалко».
«Да, газель звездой накрылась. Но...»
«Пошли отсюда!» Я поднялся с крыльца и махнул рукой. «Пошли, нечего на улице торчать. Сейчас сядем где-нибудь и поговорим».
«Да что же это такое?»
Простонал Ямин и поспешил следом. Сели мы в пельмени, небольшом заведении, расположенном в полуподвале жилого дома на Кривой. Я на северной окраине хоть и не часто появлялся, но это заведение давно приметил. Очень неплохо по местным меркам тут кормили, да и обстановка ненавязчивая. До середины засыпанные снегом окна, массивные столы, камин. Единственная с вытяжкой проблемы. Заходишь и сразу понимаешь, что на кухне готовят. Тушеная капуста, жареное мясо, свежая выпечка.
«Два по 200!»
Прямо с порога заявил Федор официантке и уселся на ближайший свободный стол.
«Мне не надо!»
Сглотнув слюну, отказался я. «Порцию пельменей, пожалуйста, хлеб и попить что-нибудь, чай или компот, что у вас есть?»
«Все вдвойне!»
— подтвердил мой заказ Ямин.
«Не поняла, водки сколько?»
— раздраженно уточнила грудастая деваха.
«Два по 200!»
— опередил меня Федор.
— Водку сразу.
Я только вздохнул и спорить с ним не стал. Сам заказал, пусть сам и пьет. Мне нельзя. Чревато оно. Расстегнув куртку, я откинулся на спинку стула и как бы невзначай глядел собравшихся в пельменной людей. На первый взгляд никого подозрительного тут не оказалось. Пару столов занимали работяги, в углу устроились корабейники, да еще усталые мужики в форменных комбинезонах СЭС. Под скудную закуску приканчивали вторую бутылку водки. Пересменка у них, что ли?
«Хватай!»
— распорядился Федор, стоило официантке выставить на стол пару стаканов.
«Мне нельзя, не злоупотребляю».
«Ты видел себя сейчас?»
Поежился Ямин и вытянул над столом свободную руку. Пальцы заметно дрожали.
«Евгений, ты не просто бледный, ты синий практически, у тебя шок».
«И что?»
«Шок. Это, блин, еще слабо сказано. Трясет всего, и сосредоточиться не могу совершенно. Страшно.
А то, что с 200 грамм у тебя сейчас ни в одном глазу не будет,
— резонно заявил Федор.
— Пей.
Я молча взял стакан и в несколько глотков влил в себя водку. И даже не поморщился. Что пил, что не пил. Хотя на голодный желудок по мозгам должно не слабо шабануть. У меня ж со вчерашнего дня и маковой росинки во рту не было.
— Другое дело!
— одобрительно кивнул Ямин и столь же легко расправился со своей порцией 40-градусной отравы.
— Все, живем!
— И это радует.
— Что происходит, Евгений? Что, блин, за нафиг такое происходит? Нас же убить пытались!
— Громкость убавь. Не знаю, что происходит, но кто-то на нас сильно нагретый. Ты уверен, что серебро бесхозное?
— Я ж тебе говорю!
— Никто больше про него не знает?
— Нет.
— Тогда без понятия. Тут принесли пельмени, и выяснение отношений как-то само собой сошло на нет. Перекусили, выпили компот, помолчали. Первым не выдержал Федор.
«И что теперь делать?»
«Серебро толкнем и на дно заляжем».
«Это понятно. С машиной что делать?»
«А что с ней будет?» Удивился я и достал из-за пояса жезл свинцовых ос. Держа его под столом, открутил продолжающий рукоять полупустой цилиндр с зарядами и вернул на его место новый. «Дорогу она не перегораживает, угнать тоже не угонят. Пошлешь кого-нибудь забрать потом».
«Тебе легко говорить».
Поморщился Федор и вдруг заметил мои манипуляции.
«Ты чего это?»
«Так, на всякий случай». Усмехнулся я и спрятал жезл под куртку. «Случаи, сам знаешь, бывают разные».
«Ну нифига себе! По такому случаю надо выпить».
«Мне хватит».
«Да по соточке всего».
«Хватит, нельзя мне».
«А я выпью».
Федор подозвал разносчицу и заказал 100 грамм водки. «И рассчитайте нас, пожалуйста», — попросил я.
«Ты совсем не злоупотребляешь?»
— дожидаясь выпивки, спросил Ямин.
«Стараюсь».
В голове приятно шумело, но, к счастью, продолжать пьянку желания не было совершенно. И это просто здорово. Никогда остановиться вовремя не умел.
«А чего так?»
Федор тоскливо оглядел зал и оживился, заметив направлявшуюся к нашему столу официантку. «Я же ясновидящий чуток». Выпитая водка все же развязала язык и захотелось поговорить.
«В курсе?»
«Но...»
«Пьяному слишком трудно дар контролировать. А если до беспамятства напьюсь, или, как сейчас, по башке получу, то вообще туши свет».
«В смысле?»
Заинтересовался Ямин и даже отставил от себя стакан. «Информация поступает в прежнем объеме, а обрабатывать ее некому. Тело начинает реагировать само, самостоятельно, понимаешь?»
«Нет».
Терпения Феде надолго не хватило, и он влил в себя водку. «А непонятно просто, что подсознание выкинет. Могу человеку по морде съездить, и хорошо, если по делу. Но самое паскудное, потом не помню ничего. Просто провал в памяти образуется, и все».
«У меня такое тоже бывает. Но это постараться надо так надраться».
«У всех бывает, не у всех проходит». Я достал из кармана бумажник убийцы и высыпал из него на стол бренчавшие там монеты.
«Ты лопатник подрезать успел? Богатенький Буратино нам попался!»
2 червонца, царская 10-рублевая монета и ее советский аналог. Империал, золотая 5-рублевка, серебряный полтинник, 6-тысячных банкнот и увесистая 3-рублевка с соболем. «Бери себе, только за обед рассчитайся!» Я покрутил меж пальцев 15-рублевую монету, для удобства именуемую в форте империалом, и кинул ее Федору. Меня сейчас больше интересовало отделение для визиток. Тем более, что оно не пустовало. И пусть разрисованные от руки прямоугольные кусочки бумаги на первый взгляд полезной информации не несли, но присмотреться к ним все же стоило. Сауна у Тимура. Скидка. В топку. Берлога. Кабак. Карточка постоянного посетителя. Не нужна. Отпечатанная на пишущей машинке визитка адвоката. Неверов Илья Денисович. Первый раз слышу. А вот это уже интересней. Ювелирный салон «Аленький цветочек». Скупка лома. И в отличие от остальных, эта бумажка ничуть не обтрепана. Так, а что у нас на обороте? Сегодняшнее число и пометка 8.00. Подчеркнутые восклицательные знаки. Ну, блин, Алик, ты попал. Конкретно попал. Только моя крыша в этом деле не помощник, а значит, придется разбираться самостоятельно. Пошли! Махнул я возвращавшемуся от кассы Федору, сунул визитки обратно в бумажник и направился на выход.
«Ну что, я побежал насчет машины договариваться?»
— нагнал меня Ямин.
«Где встречаемся?»
«Не так быстро». Поднявшись по обледенелым ступенькам на улицу, я дошел до мусорки и избавился от чужого кошелька.
«В смысле?»
«Есть у меня нешуточное подозрение, что за всем этим паскудством господин Чемизов стоит», — пояснил я.
«Нашел чего в лопатнике?»
«Ага».
«И что собираешься делать?»
«Хочу задать ему несколько вопросов».
«Наплюй».
«Что значит «наплюй»? Рано или поздно нас хлопнут. Не понимаешь, что ли?»
«Вот только не надо, а! Дело сделаем и на дно заляжем».
«Хрена с два!» Выпитая натощак водка придала воинственности. К тому же не хотелось упускать кончик, ведущий к разгадке нити. «Мне не нравится, когда в меня стреляют, понял?»
«Давай так! Ты иди куда хочешь, я договариваюсь насчет машины. Встречаемся на торговом углу».
«Не пойдет».
«В смысле?»
«Ну надо же кому-то на стреме стоять, нет?»
«Я на это не подпишусь. И не уговаривай».
«Ну тогда я прямо сейчас же из форта валю. И впаривай свое серебро кому хочешь. Жизнь дороже».
«Не надо».
Враз покрылся испаренный Ямин.
«Надо, Федя, надо».
«Но, блин!»
«Все, пошли». Почувствовав перемену настроения компаньона, я усмехнулся и зашагал, потянувшийся вдоль кривой тропинки.
«Пошли! У Алика контора здесь неподалеку».
«Но ты даешь! Ты вот так придешь к нему и начнешь вопросы задавать?»
«Вот так приду и начну», — оскалился я и похлопал себя по поясу. «Но для начала жезл свинцовых ос к его башке приставлю. Как тебе такой план?»
«Ну, блин!»
Мимо проехал УАЗ с синей полоской на боку, но дружинники никакого внимания на нас не обратили. Да я особо на их счет и не волновался. Отметка разрешительного отдела гимназии на жезле свинцовых ос имеется. Значит, агрегат сертифицированный. Выходит, все законно, как Яровой говорил. «Ты когда с ним работал, охрана у него в конторе была?» — спросил я у Федора после того, как мы перебежали через кривую и углубились во дворы.
«Нам не в контору! Алик в том же доме квартиру снимает. Зуб даю, дрыхнет еще!»
Ямин глянул на замаячившее неподалеку здание доходного дома Гадеса и тяжело вздохнул.
«Может, не стоит все же?»
«Почему нет?»
«Евгений, у тебя сейчас такой вид, будто ты Алика завалить хочешь. Ты ведь не собираешься его убивать?»
«Вот что я точно делать не собираюсь, так это его убивать». Я остановился на перекрестке, огляделся по сторонам и пояснил. «Нельзя мне».
«В смысле? По религиозным убеждениям, что ли?»
«Ясновидящие очень хорошо чувствуют окружающий мир. И если я сейчас дам тебе по уху...»
«Не надо!»
«То вскоре сам ощущу точно такой же удар».
«Нифига себе! А если ты кого убьешь?»
«Аналогично».
«У тебя уже такое было?»
«Один раз», — нехотя признался я, хоть и стоило помолчать. Но водка развязала язык, и шагать молча было не в моготу. «Случайно получилось».
«Это как?»
«Ну, на тот момент это казалось неплохой идеей. Знаешь, когда тебе в лоб упирается пистолетное дуло, какие только глупости в голову не придут».
«И как выкрутился?»
«Грабитель пистолет с предохранителя не снял. А я же всеведущий. В общем, повезло просто». Повезло остаться живым и умирать едва ли не каждую ночь весь следующий месяц. Умирать взаправду, без дураков. Физическая боль — это не так страшно на самом деле. А вот касание смерти... Ты падаешь, падаешь в бездонный колодец, а потом хоп — и нет ничего. Ни тебе батута, ни кучи сухих листьев, просто ничего. Ты умер — и баста. Вот тогда-то я всерьез и задумался о необходимости глушить свой дар. Вышел на нужных людей, подобрал таблетки. Ну и не жалею пока, в общем-то.
«Звезданись, обугал с разворота! Так ты вообще никому сам ничего сделать не можешь?»
«Почему не могу? Если приспичит, накачаю снотворным, вколю новокаин, ну и, допустим, коленные чашечки раздроблю. Раз жертва ничего не чувствует, то и мне по барабану».
«Прикалываешься, да?»
«Само собой. К чему такие хлопоты? Зря, что ли, крыше деньги плачу? Парни без анестезии прекрасно обходятся». Федор надулся. Я отвернулся, с трудом сдерживая смех, и начал разглядывать яркие пятна вывесок на фасаде офисной пятиэтажки. Обогревательные приборы, лунные камни, спецодежда, «Магия Инкорпорейтед», «Нотариус», «Лики Хаоса», «Чудо-техника», «Траволечение», «Ножи и аксессуары», «Эдельвейс», «Братья по оружию», «Техномагия». Везде скидки и распродажи, скидки и распродажи.
«А шея у тебя не болит часом?»
Ямин вообразил, будто его разыгрывают.
«Не болит ведь? А ты тому гаду конкретно что-то повредил?»
«Так это не я был, а мое альтер. Это та еще скотина. Ему все как с гуся вода».
«Да?»
«Ага».
«Не туда смотришь».
Федор ткнул рукой в неброскую вывеску ювелирного салона «Аленький цветочек», прикрепленную к стене на высоте второго этажа, и потянул меня за собой.
«Нам во двор!»
«Веди!» Стена пятиэтажки со двора оказалась обшарпанной и уныло-серой. Ни тебе красочных вывесок, ни завлекательных плакатов. Переполненные мусорные баки, свежие пятна масла и куча конского дерьма на грязном снегу, обрывки картонных коробок.
«Вон лестница на второй этаж!»
— указал на сваренную из металлических прутков лесенку Ямин.
«Иди!»
«Что значит «иди»? Ты на всеобщем обозрении торчать собрался? Пошли давай!»
«Вот ведь связался с тобой на свою голову! Я внутрь заходить не буду!»
«Черт с тобой, не заходи!» Вламываться к Алику в одиночку не хотелось. Вроде и надо, и водка решимость подогревает, а вот трясутся поджилки, и все тут. «Ладно, мы ведь ничего противозаконного не делаем пока, так ведь? Да и терять уже особо нечего. Все, ходу!» Я первым поднялся по лестнице к массивной железной двери и с удивлением обнаружил, что она слегка приоткрыта. Насторожившись, достал из-за пояса жезл свинцовых ос. На мгновение зажмурился и тут же спрятал его обратно.
— Ты чего?
— прошептал у меня за спиной Федор. — Он один дома. Потирая виски, распахнул я дверь и спокойно прошел внутрь. И в самом деле, кроме Алика, больше никого в квартире не обнаружилось. А сам он опасности для нас не представлял, как, впрочем, не представлял ровным счетом и никакого интереса. Господин Чемизов в блаженном забытии валялся на низеньком диване рядом со стоявшим на полу кальяном. Вот ведь сволочь!
— Стрелять и колотить!
— закашлялся Ямин из завитавших в воздухе клубов дыма.
— Пошли отсюда!
— Пошли! — скрипя сердцем, согласился я. — Обыскивать квартиру бестолку. Ждать, пока этот гаврик очнется, можно до посинения. Он явно не травку, а кое-что посерьезней курил. Опиум, скорее всего.
«Ну все, я побежал!»
— поспешил распрощаться со мной во дворе Федор Ямин.
«Машину организую. Где встречаемся?»
«Давай в два на торговом углу. Уложишься? Или занят будешь?»
«Да не, нормально. Сам пока делами займусь. Все, покедова!»
«Не опаздывай!» Я глянул на часы и направился в другую сторону, безуспешно пытаясь прогнать из головы непонятно откуда взявшуюся там строчку. «Добрый доктор Айболит по-китайски говорит... добрый». Все, хватит. Неужели дымом надышался? Алик, сволочь такая. Я свернул за угол и тут же почувствовал упершийся в спину взгляд. Но виду не подал и спокойно пошел дальше, потихоньку расстегивая на ходу куртку. Вновь свернул и сразу шагнул к стене, делая вид, будто решил облегчиться. Заскочивший вслед за мной в переулок невысокий паренек мигом разобрался в ситуации и спокойно зашагал дальше. Вот только отпускать его в мои планы не входило. Выхватив из-за пояса трофейный жезл, я в два прыжка нагнал незадачливого филера, упер ему в затылок дуло и зашипел. «Не дергайся, мозги вышибу!» Тот вздрогнул, но моментально взял в себя в руки и начал оборачиваться.
«Э, чё за предел?
Заглохни!» Я рывком оттолкнул парня к стене. «Пристрелю, сука!»
«Не надо!»
Судорожно сглотнул он, разглядев, что именно упирается ему в голову.
«Ты чего?»
«Кто тебя послал?»
«Чего?»
«Отвечай!» Я усилил нажим, и пластиковое дуло до крови рассекло щеку.
«Не понимаю!»
«Считаю до трех!»
«Но!» «Раз!» «Подожди!» «Два!» «Стой!»
Взмолился парень.
«Не надо!»
«Кто тебя послал?»
«Я ничего не знаю!»
«Хреново! Для тебя хреново! А мог бы еще пожить!»
«Не надо! Просто знакомые семеры покрутиться у черного хода аленького цветочка попросил!»
«Зачем?»
«Фотографию твою дал, велел смотреть!»
«С целью?»
«Если появишься, проследить, куда пойдешь, и дать знать!»
«Кому?»
Тут на проспекте машина стоит.
— Почему именно здесь велели караулить?
— Не знаю, не в теме, просто сказали, и все.
— Плохо, — вздохнул я и спросил. — Жить хочешь?
— Да.
— прохрипел парень, вновь скосивший глаза на упиравшийся ему в лицо жезл свинцовых ос. — Что же с тобой делать-то? — Отпускать никак нельзя. Добежит до бандитов, и мне каюк. Вырубить? А если раньше положенного очнется? Да и не выдержит моя голова еще одного отката. И так второй день на таблетках сижу. И ногу по этой же причине не прострелить. К тому же сразу видно, не при делах пацан. Так, шестерка.
Отпусти, а! Никому ни словечко!
Отпущу. Только лизни-ка ты для начала ставню. Да-да, именно эту. А точнее, железный уголок.
Ты чего?
Заморгал парень.
Зачем?
Быстро лизнул.
Я же примерзну.
Мне голову тебе прострелить? Парень обреченно шмыгнул носом, повернулся и осторожно лизнул укреплявший ставню стальной уголок. Да так и замер, нелепо вывернув шею. «Ты, главное, не дергайся только, а то без языка останешься. Не дергайся, говорю, отмерзнешь скоро!» Я спрятал жезл и рванул по переулку. Не останавливаясь, проскочил несколько дворов, потом свернул на безлюдную улочку и вышел к Красному проспекту. Все, оторвался. Но светиться на людях все равно нельзя. Надо в темпе решать, куда дальше податься. Дел никаких на сегодня вроде не запланировано, но... Стоп. Это как никаких дел не запланировано? Во-первых, надо обязательно в Ширли-Муры заскочить. С Гороховским потолковать. А во-вторых, не могу же я просто взять и умотать из форта. У меня одних денег в обороте 1020 золотом крутится. И как быть? Если пропаду хотя бы на месяц, останусь у разбитого корыта. За деньгами постоянный пригляд нужен. Моя крыша в этом плане точно не помощник. У них и своих дел хватает, да и не стоит все яйца в одну корзину складывать. Как ни крути, а рычаги воздействия на жуликов отсутствуют. Ну и куда кинуться? Центральный городской банк под торговым союзом, там ничего не светит. А под управление какой-нибудь частной лавочки капитал передавать страшно. Если только... А ведь придется с Георгом Марковым потолковать. Уж сколько он меня вложиться в производство колючей проволоки зазывал. А тут сам приду. То-то удивится.